кто подставил кролика Роджера, на самом деле это очень христианская история, где на самом деле Иисус Христос — это Роджер, Мария Магдалена — это Джессика Рэббит, а, видимо, Понтий Пилат — это детектив.
Всем привет! Это подкаст «Как у Земекиса», где мы говорим о знаковом, не самом знаковом и вообще не знаковом кино 80-х и 90-х. Меня зовут Алина Затонская.
Меня зовут Эльмира Любаева. Всем привет!
Сегодня у нас необычный выпуск, потому что, как минимум, мы рассказываем о дружественном нам подкасте. У «Дважды два медиа» выходит подкаст «Поп-девичник», где ведущие Лена и Наташа обсуждают запоминающихся героинь поп-культуры.
Уже вышли эпизоды про Бет из «Рика и Морти», Хельгу из «Эй, Арнольд», Туку и Берти про Туку и Берти. Как героини меняли стереотипы о женщинах, слушайте в «Поп-девичнике».
Ура! А теперь начнем. Эльмира, ты наверняка знаешь, что скоро, а именно по известным мне данным 15 июля, выйдет «Космический джем».
Да, «Космический джем» — новое поколение, где решили переосмыслить, пересмотреть и показать, ну, вернее, попытаться показать, насколько классно может выглядеть тот же сюжет через 30, практически 30 лет после выхода первого фильма с Майклом Джорданом.
И что ты по этому поводу думаешь?
Всегда сложно думать о сиквелах, особенно по прошествии большого количества времени, но я надеюсь, что он будет сделан как минимум качественно, и все возможности компьютерной графики, захвата движения будут исполнены на отлично. И кажется, что это может быть прекрасным примером ремесленного фильма, а сюжет... Ну, главное, чтобы не было больших поймарок и ошибок, которые будут сбивать с толку. Я думаю, так. А ты как к этому относишься?
Наверное, с каким-то трепетом, потому что в детстве мне очень нравился «Космический джем». Мне казалось, что это абсолютно потрясающий фильм, и если вдуматься, мне нравились все подобные комбинированные фильмы с анимацией. Сейчас я знаю уже, что они называются анимационно-игровые фильмы, и туда входит большой-большой пласт фильмов, в том числе, где присутствует не только анимация, но, например, и куклы, и любые вставки, где есть некоторые захват движения и графика, и так далее, и тому подобное. В этом смысле тот же парк юрского периода, о котором был наш предыдущий выпуск, можно считать анимационно-игровым фильмом. Но я все же говорю о более конкретном, скажем, поджанре. Например, моим любимейшим мультиком был в детстве «Рок-Крику». Всегда забавно это говорить. Петух — это Элвис Пресли, и, в общем-то, мультик полностью, ну, если не полностью, то довольно точно повторяет его биографию. За этим забавно смотреть. И там было довольно мало фильма и очень много мультика. Но это действительно все еще, наверное, остается моим любимейшим мультиком с детства. В эту же линейку входит «Космический джем», который мне безумно нравился, и «Кролик Роджер». Кто подставил кролика Роджера, который... Может быть, не так сильно нравился мне в детстве, не так сильно запомнился, но, тем не менее, очень важный, и мы о нем еще поговорим. И сюда же входит «Параллельный мир», и почему-то мне кажется, что я смотрела «Параллельный мир» в детстве, в оригинале он называется «Cool World». Здесь может быть легкое недопонимание по количеству фильмов, которые называются «Параллельный мир». И эта история не для детей, но почему-то я помню ее со времен, когда я была ребенком.
Угу. Вообще, жанр анимационно-игрового фильма, он старый. И первые попытки были еще у Уолта Диснея. И задолго до Микки Мауса, например, он пробовал совмещать анимацию и живого человека, живую девочку, в таком шоу под названием «Alice's Wonderland», то есть «Мир чудес Алисы», где, собственно, девочка по имени, как казалось бы, Алиса, все верно, приходила в студию Уолта Диснея, и он рисовал мир, с которым она взаимодействовала. Выглядело и выглядит это сейчас немножко пугающе, потому что все-таки черно-белая пленка, черно-белые картинки наводят все-таки ужаса больше, чем трепета или страха. Действительно, первым был Уолт Дисней, как и обычно, и после этого было большое количество попыток, но самой яркой, самой знаковой стала работа Земекиса, нашего любимого. удивительно, почему мы к 16-му выпуску начинаем
говорить про Земекиса.
Да, именно. Роберта Земекиса, кто подставил кролика Роджера. Это 88-й год. С этого можно вести отсчет нового витка в развитии анимационно-игровых фильмов.
Да, кажется, что «Кто подставил кролика Роджера» — это такой рубеж. Рубеж, mm-hmm. после которого целый ряд режиссеров пытается повторить его успех, и мне кажется, что «Параллельный мир» вырос именно оттуда. Это попытка создать второй фильм «Кто подставил кролика Роджера», такой же околодетективный сюжет. Но первое, о чем я хотела сказать, что когда снимали «Кто подставил кролика Роджера», там же это все нарисованная анимация. И на это ушло, по-моему, там десятки тысяч кадров. И все это создавалось вручную, а актеры при этом играли с воздухом. И сейчас это довольно специфично видеть, как, например, бэкстейджи со съемок, где детектив просто душит что-то в воздухе или хватает что-то в воздухе.
Знаешь, мне кажется, что на самом деле «Кто подставил кролика Роджера» — это первый адалт фильма мульт, потому что до этого мультфильм все-таки ассоциировался с чем-то детским, что если затрагивает взрослые проблемы, то под взглядом ребенка, то здесь же мы сталкиваемся с тем, что на самой первой сцены, ну, вернее, со второй сцены, обрубают наше представление о том, что это может быть веселый семейный фильм, коим, спойлер, не является «Кто подставил кролика Роджера», особенно когда ты смотришь его уже в зрелом возрасте. Есть ощущение, что он как раз-таки стал прародителем вот кидалтовской культуры, кидалтовских мультфильмов и фильмов. Потому что, как я уже сказала, там сюжет совершенно не детский. Персонажи, на первый взгляд, кажутся анимационно и вот художественно привычными, потому что мы там видим слона Дамбо, мы видим кролика Роджера, мы видим других персонажей Warner Brothers и Disney, но все-таки ты ощущаешь этот флёр взрослых проблем, которые оттуда уже не вытравишь.
Да, кстати, о персонажах Warner Brothers и Disney на одной и той же площадке договорился Стивен Спилберг, который умеет договариваться со всеми, и, как мы уже выяснили в предыдущем подкасте про парк юрского периода, что это абсолютно гениальный продюсер, и они договаривались на достаточно жестких условиях, что и у персонажей Warner Brothers, и у персонажей Disney будет примерно одинаковое количество эфирного времени, иначе они все не согласны с этим. И там был еще большой ряд ограничений, там, кто из персонажей что должен делать, чтобы это подходило под характер персонажа. Но если вернуться к сюжету, как бы ты описала сюжет в двух предложениях?
Это анимационный нуар, который начинается как мультфильм и заканчивается как адская рубилова, блин, кромешная тьма и груз 200.
Ну и стоит сказать, что фильм начался с книжки, которая называлась, как бы это перевести, кто зацензурил кролика Роджера, если дословно переводить на русский. И там по истории, если мне не изменяет память, кролик Роджер вообще умирает, и там более сложное расследование, кто его убил, а убил ли на самом деле, кто какие преступления совершил, и это такая полноценная чернота. Поэтому неудивительно, что история в фильме тоже нуарная.
Ну, знаешь, кстати, когда, готовясь к выпуску, мы с тобой обнаружили, что в книге кролика Роджера чирикнули, очень многое встает на места, потому что, действительно, когда ты смотришь фильм, есть ощущение, что Роджер немножко лишний персонаж в этой истории. Он как будто существует, но вот, знаешь, на уровне призрака. Он мало влияет на сюжет, он скорее сопровождает героя. Это просто фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи, где Вупи Голдберг — это престарелый детектив, а кролик Роджер — это красивый Патрик Суэйзи, который пытается проходить сквозь стены. Но действительно, просто есть ощущение, что было бы, наверное, интереснее посмотреть так же, как жил бы этот фильм, если бы кролика Роджера не было. Но если бы мы заявили о том, что кролик Роджер погиб сразу в самом начале, возрастной ценз этого фильма вырос бы сразу, наверное, лет до 16.
Но ты подняла интересный вопрос, что, по сути, у кролика Роджера не так много эфирного времени, но весь сюжет крутится вокруг кролика Роджера. Это такой невидимый столб, вокруг которого циркулируют все остальные, как такая звезда-невидимка, вокруг которой вращаются планеты.
Именно так, и в один момент ты ловишься на мысли, мол, почему? Но, с другой стороны, ты также понимаешь, что кролик Роджер — это единственный персонаж, абсолютно честный, абсолютно чистый, какой-то Иешуа из «Мастера и Маргарита». Ну, в смысле, абсолютно честный и... Слушай, а что если... Вот помнишь, мы с тобой разговаривали, ты сказала, что обнаружила сходство Гамлета и Короля Льва. А значит, кто подставил кролика Роджера, на самом деле это очень христианская...
Великомученик.
Да-да-да, христианская история, где на самом деле Иисус Христос — это Роджер, Мария Магдалена — это Джессика Рэббит, а, видимо, Понтий Пилат — это детектив.
Неплохо. У меня была еще концепция, что Большой Лебовский — это современный Иисус, потому что в конце там все-таки есть вот этот рассказчик, который говорит, что чувак отдувается за наши грехи и много еще других сопроводительных моментов, но это отдельная моя конспирологическая теория.
Она, кстати, вполне живучая, потому что очень многие строят такое предположение насчет чувака.
Прикольно. Ну, хорошо, допустим, кто подставил кролика Роджера, это христианская история про великого мученика. Как тогда объяснить, как в эту христианскую концепцию впишется такой аллюзивно показанный расизм? Потому что, по сути, мультяшки — это как бы граждане второго класса, второго сорта, которые нужны, чтобы развлекать живых людей. И очень ярко эту мысль, по сути, поддерживает сама Джессика, которая говорит, что кролик Роджер был первым, кто ее рассмешил.
Когда ты смотришь этот фильм во взрослой жизни, ты замечаешь, что на самом деле люди и мультяшки живут не рука об руку, а мультяшки работают и очень тяжело работают на людей. И ощущение сегрегации, которое очень вскользь упоминают все вокруг, потому что говорят, что, значит, все мультяшки живут в Мультауне, который, как оказывается, это аллюзия на Чайна-таун в Нью-Йорке, и все это звучит жутко пугающе, потому что получается, что действительно они вроде как живут и участвуют в съемках на тех же условиях, что и люди, но люди ими жутким образом пользуются. И это самый страшный кошмар. Но, кстати, возможно, люди просто им завидуют, потому что, как мы узнаем в фильме, мультяшки, и это самый большой конфликт, самый большой сюжетный поворот, мультяшки бессмертны. Их не убить, поэтому они могут ронять на себя холодильники, рояли и прочие тяжелые предметы, тем самым показывая, что им все по плечу. И самое страшное — это то, когда появляется некий эликсир, который способен убить и растворить мультяшек. На самом деле это жуткая история, это самый, наверное, страшный вопрос, который раскрывается в фильме, потому что это 88-й год, скорее всего, вопрос с черным населением Америки все еще стоит остро, ну то есть как бы он потихоньку развивается в смысле в лучшую сторону, но как будто все-таки есть вот этот вот след, если не рабство, то какого-то действительно расслоения общества не на предмет классов, а на предмет соответствия, кто есть человек первого сорта, а кто второго.
Но при этом это же не единственная проблема в сюжете. Например, там рассказывается о конфликте, который был связан с трамваями и, по-моему, автобусами, что в Лос-Анджелесе был какой-то крупный сговор по ликвидации трамваев, потому что они кому-то были очень невыгодны в пользу автобусов, и это так или иначе затрагивается, потому что судья Дум, он хочет, по сути, снести Мультаун, чтобы построить там магистраль.
И более того, да, он скупает разные трамвайные депо, сокращает сотрудников только ради того, чтобы запустить на горючем топливе свои автобусы. Да, как оказалось, в 20 веке, в начале 20 века группа компаний действительно создали тайный союз, который вытеснил все трамваи, то есть транспортное электричество из городов, вот, тем самым изменив Америку до неузнаваемости.
Вот вам и критика капитализма, пожалуйста. Давай попробуем сказать в двух словах, о чем эта картина.
Наверное, это картина о том, что нужно верить тому, кого любишь, и доверять тем словам, которые до тебя доносят, если ты доверяешь человеку. Потому что все-таки очень важна любовь, которая происходит между Роджером и Джессикой, ведь и Роджер сомневается в ней всего на секунду, а Джессика не сомневается в Роджере ни на каплю, и кажется, что это самая честная, лучшая и долгоиграющая пара Голливуда Эва. Как-то так. А ты что думаешь?
Это очень хорошее мнение. Я почему-то фокусировала свое внимание на детективе, на детективной истории, потому что вся вот эта атмосфера нуарного детектива по сюжету, это же 47-й год, если мне не изменяет память, во всяком случае, 40-е, расцвет вот этого нуара, когда ты приходишь в это детективное агентство, деревянная дверь с стеклом таким мутным, ну, вся по классике. И я скорее думала, что это история про очередную победу добра над злом, где в качестве добра выступает персонаж, который стремится получить истину, который стремится докопаться до правды. И в конечном счете детектив, как персонаж, который выводит все и вся на чистую воду, и всем помогает, и всех спасает, показывает, что честность победила.
Да. Ну, знаешь, кстати, важно сказать, что в момент, когда выходил фильм, он был раскритикован критиками, кем же еще, потому что ощущалось отсутствие правильного соотношения нуара, о котором мы говорим, и мультипликации, потому что ты не понимаешь, на самом деле, для кого это кино. Ну, то есть мы сейчас понимаем, что, скорее всего, это все-таки для взрослых фильм, то есть это 16+ и выше. Но тогда, когда мультфильмы существовали еще в разрезе только для детей, возникал вот этот вот когнитивный диссонанс, когда ты не понимаешь, почему у тебя такой жестокий мультфильм или почему у тебя в нуаре мультяшки. И баланса получить и достигнуть, к сожалению, не удалось. И сейчас-то, кстати, тоже немножечко заметно. Но я бы сказала, что это все связано просто с тем, что это был новый абсолютно жанр, это даже был не жанр, это был абсолютно новый формат кино, который зарядил классную стрелу и отправил ее в будущее. Потому что действительно, если бы не он, мне кажется, очень много фильмов, в которых используется компьютерная графика и персонажи, которые созданы полностью из компьютерной графики, они бы не существовали без кролика Роджера.
И я бы сказала, что все это так довольно по-земекисовски.
Ну, абсолютно, конечно. И по-спилберговски. Побольше непонятно чего куда-нибудь, и тогда будет вау.
И получилось вау.
Совершенно точно. И даже вон через сколько? 30 с лишним лет две девчонки в Москве обсуждают и говорят вау.
Да, и кроме того, в тот момент это же дало, по сути, вторую жизнь анимации Диснея.
Правда?
Ну, да, во всяком случае, это заставило всех снова заинтересоваться анимацией, и считается, что это прям дало такое второе дыхание всей этой анимации, потому что, ну, все как будто бы в какой-то момент достигло некоторого такого тупика, а тут совершенно другая подача. И люди снова заинтересовались анимацией.
Слушай, наверное, еще просто целевая аудитория выросла. В смысле, она увеличилась благодаря кролику Роджеру, потому что, опять же, мультфильмы это были мультфильмами для детей, а здесь все-таки ты принимаешь ту условность, где у тебя и персонажами могут быть мультяшные герои.
И интересно в этом смысле Джессика, которая выражает мысль о том, что мультяшки нужны, чтобы развлекать реальных людей. И интересна она тем, что она при этом, с одной стороны, мультяшка, но мультяшка антропоморфная.
И у нее на самом деле самая грустная и самая печальная роль во всей этой истории, потому что, как мы узнаем впоследствии, ее заставляли встречаться с разными людьми и играть с ними в ладушки для того, чтобы ее муж Роджер имел процветающую карьеру в Голливуде. И это просто адский кошмар. Она, простите, но она продавала себя и свое время для того, чтобы делать лучше своей семье. И это совершенно новое для анимации. И это самое страшное, что вообще происходит в этом фильме. Вообще, если честно, когда ты смотришь в детстве этот фильм, тебя что-то смущает, но ты не понимаешь, что. Но когда ты смотришь его во взрослом возрасте, то сколько социальных проблем, та же самая сегрегация, те же самые автобусы, трамваи и прочее, все, что связано с бензиновым заговором, назовем его так, и все остальные вопросы, они поднимаются, и ты смотришь на них со стороны и думаешь, блин, сколько всего, каких проблем, в каких проблемах жили люди 80-х людей на самом деле.
Хочется выйти и закурить.
Абсолютно точно, в нуарное окно.
Да-да-да.
А, кстати, хочешь маленькую историю про Джессику?
Конечно.
Она короткая, связана с людьми, как ни странно. Как ты уже сказала, и это прикольно, что Джессика — это антропоморфный персонаж, то есть это нарисованная женщина, и она, когда пела в своем кабаре, если можно так выразиться, в том ресторане, в котором она выступает, там основная публика была мужчины настоящие. Это были не мультяшки, это были настоящие люди. И однажды отец моей знакомой посмотрел этот фильм и так преисполнился героиней Джессики Рэббит, что решил свою дочь первую назвать Джессикой. На что получил, конечно, бидоном по башке от своей жены и сказал, уж лучше я сдохну ноунеймом, чем назову ребенка Джессикой. И назвали ее, конечно, иначе, но сам факт, она настолько покорила настоящего живого мужчину, что он практически чуть не назвал своего ребенка Джессикой.
Джессика Смирнова, я надеюсь.
Можно и так сказать.
Я бы на это посмотрела. Ну, кстати, кажется, что фильм, который появился благодаря «Поставил кролика Роджера», «Параллельный мир», не затрагивает серьезных проблем. Это попытка воссоздать сюжет, в котором бывший заключенный рисует такую сексапильную женщину, которая на самом деле существует в параллельном мире с мультяшками и которая очень хочет попасть в реальный мир к людям. Там есть живой, в смысле, человек полицейский, и это не абы кто, а Брэд Питт.
Но еще молодой совсем Брэд Питт, который, видимо, врубался во все авантюры в начале 90-х.
Да-да-да, и он влюблен в мультяшку, но людям с мультяшками нельзя спать, иначе произойдет что-то нехорошее. Кто-то из них умрет или превратится в...
В камень.
В камень. Превратится в реального человека, например. А что произойдет с реальным человеком, я не помню. Ничего. В общем, так или иначе, это запрещено правилами. И вот этот художник попадает в этот параллельный мир. Сексапильная женщина из его фантазии хочет с ним переспать, это ей удается, она попадает в реальный мир. Оказывается, что намерения ее нечисты, и помыслы ее грешны. И, в общем-то, все это не очень хорошо заканчивается для нее.
Знаешь, о чем я все думаю? Вот у нас есть фильм «Кто подставил кролика Роджера» с яркой, жгучей девчонкой. У нас есть фильм «Параллельный мир», где персонажа срисовывали с Ким Бессинджер. У меня вопрос к режиссерам или к создателям обоих фильмов. У вас какие-то есть домыслы насчет гаечки еще, может быть? Потому что по какой-то причине они выбирают очень сексапильных и ярких персонажей именно для женщин. Это какая-то есть фантазия, может быть, нереализованная, которую невозможно реализовать никак.
В смысле, конечно, почему нет? Ну, в смысле, откуда еще бы появился этот персонаж?
Я желаю таких же красивых персонажей мужчин, чтобы все было честно.
Ира. Погоди, чем тебя не устраивает Брэд Питт? Молодой Брэд Питт.
Ну, так он не нарисованный.
Ну, на то есть все диснеевские мультики.
Ну, а там же нет людей. Понимаешь, тут просто смысл в том, что очень сильно заморачивались режиссер обоих фильмов, когда прорисовывали женских персонажей, ярких, главных женских персонажей. А мужчины там как бы такая приставка. И это очень какое-то сексуализированное поведение, где ты желаешь мультяшку. Это странно немножко, мне кажется.
У меня есть на это слово. Я ненавижу это явление всей своей душой, но объективизация.
Абсолютно точно. Да, пожалуй, это на самом деле жутко. И когда мы перейдем к Space Jam, можно будет этот вопрос дополнительно поднять.
В общем-то, да, Space Jam в этом смысле — это такой идеальный мир, это эталонный детский фильм, где мультяшки — это мультяшки, да, там Луни Тюнс, они могут кидать друг на друга камни или как-то еще вытягивать свои тела бесконечно, но это детская история.
Угу, абсолютно точно. И, возможно, для такого жанра детское кино куда более подходящее, что ли, потому что повторить успех, кто подставил кролика Роджера, параллельному миру не удалось. И я плохо помню те фильмы, которые представляют себя этот формат анимационно-игрового фильма, где взрослые проблемы так же хорошо раскрываются, как в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Потому что вот в параллельном мире просто какая-то опять чернуха, но чернуха не в смысле драматургии, а чернуха в смысле сюжет в целом. Какая-то ерунда происходит. Анимация ради анимации. Нафига так делать?
Но мне нравилась линия с Брэдом Питтом. Такой хороший парень в мире плохих людей. Здесь нужно просто сделать оговорку, что я люблю клуб хороших мальчиков, и я сама в клубе хороших девочек.
Я думала, ты сейчас скажешь, я люблю Брэда Питта во всех его
проявлениях. Возникает вопрос, что тогда здесь делает Дилан Маккей, но...
Ну, знаешь, мы же помним, что его маленький томик Байрона, если я правильно помню, все-таки лежит, и за этой черной курткой хаоса прячется нежная душа, романтика.
Тут ты права. В общем, да, коммерческого успеха или художественного успеха параллельный мир не увидел. Сложно сказать, о чем этот фильм. Наверное, если меня спросить, стоит ли его смотреть или нет, я бы ответила: да, прикол ради.
Ну да. Причем, когда уже посмотрел все, что можно, и захотелось чего-то такого. Это, знаешь, это фильм трэш.
Да, 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 да.
И вот это самое дурацкое, что с одной стороны, просто из-за того, что этот жанр вообще, где мультипликация сопоставляется с лайф-экшеном, их очень мало, и когда ты хочешь посмотреть что-то такое, с чего все начиналось, тебе приходят ровно три фильма в голову, собственно, о которых мы сегодня говорим. «Кролик Роджер», «Параллельный мир» и «Space Jam». Два из которых смотреть еще можно, третий фильм — это какая-то просто какое-то издевательство, если честно.
Ну, раз с «Параллельным миром» ничего путного у нас не вышло, давай перейдем к «Космическому джему».
Да, давай уволим «Параллельный мир».
Уволен. Как бы ты описала сюжет «Космического джема»?
Фильм «Космический джем» рассказывает пути искания Григория Мелехова в произведении «Тихий дон», где он сначала баскетболист, а потом решает резко изменить свою карьеру и попробовать себя в чем-то новом. Но он все равно возвращается к тому, с чего начал, потому что есть дело со всей жизни, к которому горит его сердце.
В роли Григория Мелехова Майкл Джордан, чтобы вы понимали.
Но я к тому, что это фильм исканий, где человек пытается найти себя и разочаровывается в том, что он делал и делал хорошо, а потом к этому все равно возвращается, потому что понимает, что лучше он ничего делать не может.
Да, в общем-то, есть реальный физический мир, где есть великий баскетболист Майкл Джордан, который решил уйти из баскетбола и заняться бейсболом, что, спойлер, получается у него не очень хорошо. Параллельно этому миру есть «Гора идиотов» — феноменальное название, которое я в детстве с братом использовала постоянно для обозначения всего и вся. На «Горе идиотов» живут грязные бизнесмены-капиталисты, которые хотят использовать все и вся для заработка через развлечения. То есть интертеймент — это их бизнес. И есть луни-тюнсы, которых все любят и которых все смотрят. Багз Банни, Даффи Дак, кто там еще? Свинка Порки. Свинка Порки.
Прости. Порки или Порке?
И весь этот мир живет какой-то своей жизнью. В какой-то момент грязные чудовища с «Горы идиотов» решают заработать денег на Луни Тюнсах. И приходят их захватывать. И чисто случайно туда попадает Майкл Джордан, потому что он хороший баскетболист. Луни Тюнсы решили, что они могут победить этих маленьких, некрасивеньких существ, одолев их в баскетболе, потому что они маленькие, они не умеют прыгать, они вряд ли овладеют мячом, поэтому баскетбол — отличная история. Но оказалось, что они взяли таланты всех главных баскетболистов, украли их и стали гигантскими, поэтому Луни Тюнсам ничего не осталось, как пригласить Майкла Джордана. И в конечном счете, кажется, что вся эта история, как и много других детских сказок и детских историй, про то, как важно быть самим собой, потому что в конечном счете Луни Тюнсы одолели этих монстров, потому что они были собой, и они играли не как профессиональные баскетболисты, а как мультяшки, которые в какой-то момент могут там, не знаю, подставить тебе подножку, выстрелить тебя, еще что-то сделать. И Майкл Джордан им перед этим дает обычную воду и говорит, что это нереальный эликсир. Они пьют этот эликсир, находят в себе силы и делают все то, что они делают в мультиках. И позже он им признается, что никакого эликсира нет. Они смогли победить злодеев, потому что были собой.
И поверили в себя.
Да. И в конечном счете баскетболистам вернулся их талант. И это, возможно, такая небольшая метафора о том, что это все находится в твоей голове, и тебе нужно просто поверить в себя и быть собой, и твой талант — это твое восприятие, скорее, себя и своих способностей.
Ну и еще и то, что дурацкой присказкой говорится, как «что имеем, не храним, потерявши плачем», потому что тяжко пришлось баскетболистам, когда у них отняли их силу, и они не знали, куда бы податься. Потому что, кстати, в этом плане Майкл Джордан — самый герой Майкла Джордана, которого играет Майкл Джордан. Самый интересный персонаж, потому что он, видишь, он отказывается от того, что умеет, и хочет пробовать новое. Это офигенно. И это очередное доказательство того, что даже если ты в чем-то преуспел, надо двигаться куда-то еще. И это все-таки тоже какого-то рода урок. На самом деле у Майкла Джордана очень грустная история стоит, потому что в период съемок в Space Jam у него умирает отец, и для Майкла Джордана было важно, чтобы тот увидел, какой он еще, помимо того, что баскетболист, еще и актер. Он и правда был неплохим актером, то есть он, конечно, играет самого себя, но у него и задача играть самого себя. И с ней он справился блестяще, на мой взгляд. Насколько это может сделать баскетболист? Тоже в каком-то роде пробует себя заново.
Добрый человек, который решает помочь мультяшкам, потому что почему бы и нет? Им же нужна помощь. И там есть второй персонаж, который играет самого себя, который, в принципе, довольно часто играет самого себя, даже если зовут его по-другому, и это Билл Мюррей.
Билл Мюррей!
Билл Мюррей! Мы все любим Билла Мюррея, но, по сути, главную развязку сюжета можно пересказать так. В конце приходит Билл Мюррей, всех спасает своей харизмой и уходит. Конец.
Классика жанра для Билла Мюррея. прийти, посвятить свадебным генералам и убежать.
Да, он идеально в этом смысле персонаж второго плана, потому что он чертовски обаятельный, он начинает перетягивать на себя одеяло, он буквально побеждает благодаря своей харизме. И в конечном счете он сидит на баскетбольном поле в качестве болельщика с кем-то из своих друзей и говорит: «Я мог бы быть на поле, потому что он помог мультяшкам», и он об этом, конечно же, никому не говорит. Кто ему поверит, что он помогал мультяшкам? А его друг ему говорит: «Да нет, ты не мог бы, Билл, ты же не баскетболист». И он говорит: «Да, да, ты прав».
Удивительно. Ну просто смешно, что, опять же, мы здесь видим фильм абсолютно детский, но благодаря Биллу Мюррею у фильма появляется двойное дно отчасти, потому что он теперь играет не только для детей 6+, которые пришли в кинотеатр для того, чтобы увидеть знакомых и полюбившихся мультперсонажей, но еще и для родителей, которые могут хихикнуть в момент, когда экзистенциально рассуждает Билл Мюррей о своем призвании. Да.
Что тебе больше всего нравится в фильме «Space Jam»?
Это классный пример очередной крутого исполнения. Потому что это же реально, это сон и мечта любого ребенка, когда ты можешь взаимодействовать с персонажами, которые только что в мультике бегали. И это удивительно, и это действительно тебя погружает в некий мир, в котором все возможно, в котором не умирают персонажи от наковальни на голове, которые готовы с тобой играть в баскетбол, которые могут использовать разные свои, если не волшебные, то спецприемы. И это классный фильм-сказка. Сказка может быть не супер каким-то крутым сюжетом, потому что он там не нужен, но сказка, в которой ты хочешь участвовать, в которую ты можешь погрузиться. И вот это самое классное, мне кажется. Ну, то есть, ты знаешь, такой подарок детству.
У меня несколько мыслей на этот счет. Первое — это все-таки история про спорт. И спорт, я думаю, всегда идеальная история, чтобы сформировать у себя нарциссическое расстройство личности, но я не об этом. Это еще идеальная история о том, как важно им, как можно стремиться к цели, к победе, несмотря ни на что, отдаваться своему делу, и в каких-то разумных масштабах это все очень благое дело. Поэтому очень здорово, что там фигурирует ребенок, и ребенку, по сути, дают возможность развиваться, ему показывают, что все дороги перед ним открыты, что он может себя реализовать, что здорово. Вторая моя мысль, что там потрясающая музыка. В смысле, Space Jam — это один из моих любимых треков ever. И там еще играет большое количество разных песен. Pump It Jam, по-моему, и что-то еще. В общем, там потрясающая музыка, честно. И я здесь с тобой полностью согласна в плане того, что это идеальная мечта любого ребенка. Сейчас, наверное, довольно сложно смотреть этот фильм, потому что он, ну, давай честно, он детский. Но, наверное, если меня попросят посоветовать фильм какому-то ребенку, я буду советовать Space Jam. И я помню, что в детстве это был мой любимый такой комбинированный фильм с мультфильмом, потому что я обожала Бакс Банни. Бакс Банни был всегда моей ролевой моделью. Как жаль, что я больше похожа на Даффи Дака. И, в общем-то, это действительно потрясающая история для детей, и этим она ценна, мне кажется. Там нет всей этой черноты, там нет никакого двойного дна с игрой в ладушки и прочие-прочие штуки. Это и идеальная картина для ребенка.
Да, пожалуй. Знаешь, ты сказала про Бакса Банни, я вспомнила своего любимого персонажа, этот тасманский дьявол.
А чем тебе он нравился?
Я не знаю, он был какой-то стремительный и бешеный, и мне очень нравилось, что он дьявол. Ну, в смысле, у него было название, он не был похож на дьявола, при этом он был дьяволом. Потом я решила, когда у меня появился интернет, вероятно, еще по карточкам, я загуглила, как выглядит тасманский дьявол, узнала, что на самом деле тасманийский дьявол, и что он живет частично в Австралии, частично в Тасмании. И это самое красивое животное, какое существует на планете вообще. Даже он переплюнул вомбата и капибару.
Тебя не смущает, что нам нравятся персонажи с невротическими расстройствами?
Мне кажется, в нашем неспокойном мире это единственный способ выжить. Просто да, реально у тасманского дьявола 100% СДВГ. Он не может усидеть на месте, у него постоянно что-то где-то зудит. И это удивительно. А Даффи Дак — абсолютно тревожный парень, которому было бы неплохо сходить, ну, не то чтобы сходить, хотя бы чего-то принять, может быть, потом успокоиться, кофе перестать пить. Ну, что-то, знаешь, такое чисто по-человечески. Ну,
сесть на транквилизаторы.
Это да, я, пожалуй, это имела в виду. Да.
Ну, знаешь, я сравнительно недавно пересмотрела буквально пару серий Looney Tunes с Баксом Банни, Даффи Даком и вот этим охотником, не помню, как там его. И хочу сказать, это, по-моему, это 50-е или около того. Это потрясающая анимация для того времени. Это все еще интересно смотреть, это динамичная какая-то история, там очень харизматичные персонажи, красиво отрисованные локации, и это не настолько жестокая картина, как, например, Том и Джерри, который анимация военных времен самый первый, и это абсолютно лютейшая жестокость во всем. Я как-то пыталась пересматривать Тома и Джерри, мне хотелось забиться в угол и обнимать колени, но местами это слишком жестоко.
Я согласна, это очень жестокий мультик. Когда часто говорили, что, мол, это мой любимый мультфильм, многие знакомые, думаешь, ты что, садист, что ли? Просто, ну, он действительно мрачный, жуткий, и ты в один момент понимаешь, что Том там не главный злодей. Это какая-то адская машина садюки Джерри, который постоянно подначивает бедного несчастного котика на всякие изощренные преступления. Ужас. А еще это жуткий пес, который в итоге прописывал лещей бедному коту, который просто, ну, у него задача одна — охранять дом от мышей. Что ему еще остается? Это его лямка, которую он тянет.
Ну, я видела мем, где этот пес, собака, отец и подпись. Покажите мне лучшего отца, я жду.
Ну да, это точно. И он точно не ушел за хлебом и не вернулся.
Итак, на этой ноте я предлагаю уйти в какую-то другую степь. Давай попробуем кратко сказать, что подарили нам такие комбинированные анимационные игровые фильмы.
Они подарили нам развитие индустрии, потому что если бы не существовало кролика Роджера, мы бы, скорее всего, не увидели ни тех же самых трансформеров. Мы бы не увидели огромного количества разных фильмов, в которых не только мультипликация сопровождает живые съемки, но и куклы, но и компьютерная графика, но и захват движения. Скорее всего, мы бы не увидели аватары. А если бы увидели, то это произошло бы гораздо позже. Это очень сильно развило действительно индустрию, потому что стало очень сложно рисовать покадровую анимацию. И в этот момент, я думаю, что у кинодеятелей возник вопрос, как это можно оптимизировать и ускорить. Для этого появилась компьютерная графика. Сначала очень простая, топорная, ее было видно. И это можно заметить, кстати, по парку юрского периода. Они сначала использовали большое количество кукол, куклы. Со второй части там аккуратно появляется компьютерная графика, в третьей части ее еще больше. В новом фильме с Крисом Праттом там все построено на компьютерной графике и хромаке, и это выглядит все равно здорово. И это отличный скачок для целого кинематографа. Мне кажется, это очень важное направление, и очень классно, что в далеком 2020 году Walt Disney попробовал это сделать. Потому что, возможно, просто никто бы не догадался, что так можно. Ну, знаешь, мол, есть театр, есть кино. Нельзя показать кино в театре, а театр в кино. Ну, я сейчас придумываю. Вот. Тут то же самое. Как будто несовместимые два жанра совместили, и вот что получилось. А ты что думаешь?
Да, это здорово. Для меня просто в детстве это был такой глоток свежего воздуха, потому что есть анимация, есть мультики, которые я смотрела и любила, есть фильмы. Это какие-то не пересекающиеся истории. Мультфильмы про одно, фильмы про другое. И тут появляется какой-то стык у них. Оказывается, что можно смотреть и фильм, и мультфильм сразу. И само вот это сочетание, и то, как мир, к которому я привыкла на мультиках, потому что везде, кроме, наверное, параллельного мира, там фигурирует мир, к которому мы привыкли, к которому где-то видели. Это и Disney, это и Warner Brothers, и, может быть, что-то еще, но, во всяком случае, точно эти вселенные в детстве ты всегда видишь. И они пересекаются с каким-то фильмом, и оказывается, что такой фильм легче и приятнее, чем многие фильмы для меня были тогда, пока я была ребенком. Вот, поэтому я думаю, что это ценно как явление для подрастающего организма.
Ну, кстати, прикольно. Знаешь, о чем я еще подумала? О том, что помимо того, что были соединены два разных формата, кино и мультик, еще в «Кролике Роджере», например, мы подняли взрослые проблемы у мультперсонажей. И как будто такое явление, такой фильм породил большое количество мультиков для взрослых. И я подразумеваю не Джека и волшебного Боба, а скорее Симпсонов, в которых мы смотрим мультфильмы, но мы понимаем совершенно точно, что это не для детей. Это не мультик «Мир Бобби», где ты смотришь за маленьким ребенком, как он видит мир. Это скорее что-то для взрослых, для тех самых новых взрослых кидайлотов. Собственно, я думаю, что и те же самые «Гриффин», «Американский папаша», и даже «Конь Боджек» — это все издалека идет и прародитель всему, кто подставил кролика Роджера. Мне кажется, что он очень сильно повлиял на анимационную индустрию тоже, потому что наконец-то мы поняли, что мы можем говорить анимацией на языке взрослых.
Такая индульгенция для кидалтов.
Абсолютно точно, да.
Если я попрошу тебя посоветовать какой-то один мультофильм, фильма-мульт, что это будет?
Из того, что мы с тобой обсудили?
Из чего угодно.
«Детектив Пикачу».
Воу, неожиданный поворот. Почему?
Потому что если вы смотрели мультфильм «Покемоны», очень детский мультфильм «Покемоны», в вас проснется то ощущение, как ты бегал по двору с камнем, кидал его и кричал: «Пикачу, я вызываю тебя!» Ну или кого угодно вызываю тебя. Потому что он очень ностальгический и очень приятный, и там очень классно сделана графика. И там из-за того, что персонажи абсолютно мультяшные, у тебя нету диссонанса, там нет нарисованных людей. И от этого он смотрится органично, прикольно, и ты такой: «Класс!» В 2020 году выпустили фильм про покемонов. Так что вот «Детектив Пикачу». Очень простой сюжет, но так много покемонов я не видела очень давно, и у меня зародилось желание пересмотреть их. Вот. А ты что бы порекомендовала?
Я упоминала это в самом начале. Это «Рок-кукареку», или по-английски «Рок-а-дудл». Я считаю, что это потрясающая история. Во-первых, он действительно довольно точно повторяет биографию Элвиса Пресли, что у него был продюсер, который не давал ему каких-то глубоких, важных ролей, потому что у него закрепился образ. Элвиса Пресли это сильно фрустрировало. Он хотел по большей части играть в кино, он не хотел петь, а ему доставали из фильма, где надо петь, причем быть таким смазливым, пустым красавчиком. Все это ему не нравилось, у него была любимая женщина, и вот все эти пересечения там... Ну, у них не было, конечно, какой-то задачи передать это абсолютно точно и достоверно, но там какое-то общее понимание того, как все это развивалось, есть. Это потрясающая история про мир животных. То есть там принципиально не то, что они мультяшки, хотя это играет свою роль, и они, по-моему, почти не пересекаются с миром человеческим, но там абсолютно обаятельные персонажи. Мне кажется, это незаслуженно незамеченный фильм, или лучше сказать, по большей части, это мультфильм, где потрясающие образы, вот этот жестокий мир шоу-бизнеса и все такое, мерзкий продюсер, ну ты понимаешь. Все это потрясающе, и мне кажется, это заслуживает просмотра.
Прикольно, я не смотрела, хочу посмотреть теперь.
Посмотри теперь.
Посмотрю теперь.
Давай заканчивать.
Да, спасибо большое тому, что однажды мистер Земекис и мистер Спилберг решили соединить кино и мультики и породили целые направления в кинематографе.
И спасибо им, в принципе, за то, что они есть и подняли с колен кинематограф.
Да.
Не то, чтобы они подняли его с колен, но поставили на принципиально новый уровень.
Да, точно. Сделали... Плохо называть это заводом, но отчасти это что-то такое, ну, знаешь, креативный завод какой-то, который работает как часы, но при этом выдает совершенно разные форматы и разные фильмы.
Да. Что ж. Всем пока. С вами были ведущие Алина Затонская,
Эльмира Любаева
и монтажер Саша Архипов. Пока!